Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень-очень рады атеистам. Если вы не атеист, но вот вы столкнулись с каким-то вопросом атеиста, который вас как-то озадачил, может быть, даже поставил в тупик, то тут самое время этот вопрос переадресовать сюда, и я на него постараюсь ответить. В любом случае, добро пожаловать. Мы очень рады вашим вопросам. И отправлять эти вопросы можно разными путями. Можно на нашем сайте их оставлять, сайт Theos Media, theos.media. И там будет такая синяя полоска «Слушать эфир», «Задать вопрос в студию». И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов. Пока я хочу поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Те, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы существуем и продолжаем вещать благодаря вам. Большое вам спасибо. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая Theos Media, там будет в углу такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Theos Media», «Сергей Худиев Theos Media», и первая же ссылка, которую вы увидите в поисковике, она будет вести на страничку моей передачи на радио Theos. Вы увидите, как ее поддержать. Вот у нас уже есть вопросы. Как вы считаете, повеление царя «чтите» подразумевает целовать сапог конкретно взятому человеку или уважать устройство и мир, стремиться к порядку и антихаосу? А царь тут вышестоящее формально ответственное лицо, спрашивает Евгений. Значит, повеление «чтить царя», оно про то, что миссия христиан состоит в том, чтобы проповедовать Христа, распятого и воскресшего, она не состоит в каких-либо социальных революциях. И христианин – это законопослушный человек, который поддерживает мир и порядок, который не ищет конфликта с кесарем в частности. То есть это означает, что вот у нас есть миссия проповедовать Евангелие благодати Божией. И для успеха этой миссии, для того, чтобы мы могли ее совершать нормально, нам не нужно уходить куда-то в сторону и тем более создавать какие-то конфликты, которые нам эту миссию помешают проповедовать. То есть поддерживайте нормальные, хорошие отношения со всеми, ну, в частности, с властями. То есть для апостола Павла, как вам сказать, ну, у него не было какой-то социальной программы, у него не было желания переустроить Римскую империю. Он проповедовал Евангелие, и он это делал в рамках той ситуации падшего мира, которая существует. Есть очень часто у людей возникает впечатление, что этот мир можно радикально улучшить отсюда, вот с земли, что можно свергнуть плохие власти и установить хорошее справедливое общество. И это, увы, кончается все плохо. У людей была масса претензий к Российской империи, и в том числе претензий обоснованных. И Российская империя совершенно не была раем на земле. Но вот когда снесли империю, все стало намного-намного хуже. Вот человеческий грех, он не сосредоточен в фигуре правителя. Он в человеческом сердце. И спасение, которое проповедует Евангелие, оно, это, в общем-то, спасение одного человека за раз. Что Христос пришел тебя спасти и даровать тебе вечную жизнь. И ты можешь отозваться на это приглашение и вступить со Христом в отношения, которые будут означать для тебя вечную жизнь. Очень часто люди либо не верят, ну не то чтобы даже прямо не верят, а вот у них-то уходит на второй план. Для них это становится менее важным. И у людей есть взгляды политические, национальные, еще какие-то. И они думают, а вот давайте мы приспособим Библию, мы приспособим Слово Божие, мы приспособим Церковь для решения каких-то посилсторонних задач. Это могут быть задачи там, какие-то революционные по свержению власти, это могут быть задачи наоборот по всяческому там, укреплению власти, чтобы вот, державное могущество укреплять. Евангелие, оно вообще не про это. Евангелие, оно про то, что Христос пришел спасти конкретных людей для вечности. И Евангелие проповедуется в тех условиях, которые есть. И мы их не можем изменить, как правило. Но как апостол Павел, его часто бронят за то, что он не порицал рабство. Он говорил, ну вот если вы там рабы, исполняйте свои обязанности рабов. Если вы хозяева, относитесь к рабам по-человечески, зная, что Бог с вас спросит. Но он не говорит, давайте устроим революцию, там, отменим рабство. Ну, это было бы и невозможно, и это просто подвергло бы церковь гонениям уже не за проповедь Евангелия, а за политический мятеж. И вот поэтому апостол нас наставляет проповедовать Евангелие в той ситуации, которая есть. Эта ситуация тяжелая, это ситуация падшего мира, это ситуация, в которой люди грешны. Это ситуация, в которой грех пропитывает все социальные институты. В том числе государство, в том числе церковь. Но мы не призваны устраивать революции, мы не призваны поднимать мятежи, потому что любая... Ну, мятежи делают хуже. Они делают плохую ситуацию намного хуже. Мы призваны проповедовать Евангелие. Мы призваны приводить ко спасению, приводить ко Христу по одному человеку за раз. Как вы относитесь к тому доводу, что религия занимает белые пятна, которые для нее еще оставляет наука, и по мере продвижения науки эти белые пятна становятся все меньше и меньше? Ну, это ошибка. Понимаете, религиозные и научные объяснения, они лежат в разных плоскостях. Наука не объясняет некоторых вещей в принципе. Не потому, что наука, она там, плохая. Она хорошая, она просто не обладает такой универсальной мощью объяснительной. Вот пример, который я приводил уже неоднократно. Вот едет машина. Мы можем объяснить ее движение с точки зрения науки. Вот у нее там в двигателе внутреннего сгорания происходят такие-то реакции. Эти реакции можно описать на языке химии. Дальше там эти газы расширяются, термодинамика, и все это на языке физики и химии можем описать. Будет ли это описание исчерпывающим? Ну, кто-то скажет, да, но мы вряд ли согласимся, потому что мы можем ответить на этот вопрос с другой стороны, а вот потому что Иван Иванович повез свою семью на дачу. То есть мы можем объяснить это с точки зрения науки, мы можем объяснить это с точки зрения целеполагания. Если мы насквозь объяснили двигатель внутреннего сгорания с точки зрения химии и физики, это не значит, что мы доказали, что никакого Ивана Ивановича нету, он лишняя гипотеза. Просто объяснение в рамках там, естественных процессов, которые значит, происходят, объяснение в рамках личностных каких-то, личностной агентности – это разное объяснение. И поэтому наука, она не вытесняет веру в Бога, она не вытесняет... Объяснения с точки зрения науки, они не объясняют, не вытесняют объяснения с точки зрения веры в Бога. Поэтому это просто ну, глубокое непонимание того, что такое наука и что такое вера в Бога, когда люди говорят, что вот наука вытесняет белые пятна. Все мы знаем, что животные существовали и умирали очень задолго до появления на геологической арене человека. Следовательно, смерть животных нельзя объяснить грехом человека. Животные, так, просто длинный довольно текст, простите. Животные умирали задолго, да? Ну, я, в общем, понял смысл. Священное Писание не говорит нам о том, что животные обладали бессмертием до грехопадения человека. Вот люди часто рисуют картины, вот в представлении у многих довольно христиан есть такая картина, что в раю тигр щипал траву, но потом человек пал, и вот у тигра так испортился характер. Но Библия не дает нам такой картины. Тигр, он изначально обладает устройством организма крупного хищника. Он не смог бы выжить на траве при всем желании. То есть, это не вопрос его греха, животные не грешат. Это вопрос его устройства природного. Псалмопевец говорит, львы рыкают о добыче и просят у Господа пищу себе. Псалмопевец находит это совершенно чем-то хорошим, его это никак не ужасает. Животные умирали до человека, это совершенно никак не конфликтует с Библией, потому что в Библии даже Адам изначально не обладает бессмертием, потому что мы читаем в книге Бытия, 3 глава, там, и как бы он теперь не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть до этого он еще вечно не живет. Он должен еще обрести вечную жизнь в общении с Богом, но до этого он еще не живет вечно. Ну, и тем более животные не живут вечно. То есть, есть, да, христиане, которые придерживаются именно такой картины, что у нас до грехопадения человека были бессмертные травоядные львы, но это возможно, можно придерживаться, это никак их никак не разрушает их отношения с Богом, но это не является чем-то обязательным, и, на мой взгляд, это не является чем-то, чего нам стоило бы придерживаться. Кто ближе к Богу, злобный верующий или добрый атеист? Понимаете, в Священном Писании вера – это пребывание в завете с Богом, в определенных отношениях. Вот как в браке. В браке вы не ближе или дальше. В браке вы либо состоите, либо не состоите. И злобный верующий и добрый атеист, они не состоят. Вера – это определенного рода отношения. Это как подданство. Вот верующий – это подданный царя Иисуса Христа. Он член семьи, он чадо Божие. И мы либо хотим, либо не хотим войти в эту семью. Человек, который верующий, ну, в смысле религиозный, он может там, не знаю, ходить в церковь, он может там некоторые очень мрачные исторические персонажи ходили в церковь. Он может себя объявлять христианином. Но вот если человек имеет отношение с Богом, он не может быть злобным. У него может быть, ну, не знаю, он может быть, допустим, раздражительным. И этот порог, он изживает себя постепенно. Он быть конкретно злобным не может, потому что если человек пребывает в общении с Богом, его это общение меняет, и меняет так, что он уже не злобный, он уже любит Божие творение. Потому что вера – это не просто, ну, некий набор, не просто человек декларирует приверженность некому набору догматов, хотя и это тоже. Это определенное личное отношение, и вот человек, который имеет эти отношения с Богом, он не бывает злобным. И поэтому тут оба оказываются за бортом, потому что один не имеет подлинной живой веры, его, но он может быть религиозен, как вот Савву до обращения, а второй просто не захотел. Понимаете, дверь всегда открыта. Мы всегда можем войти в эти отношения с Богом. Но для этого нам нужно это согласиться. Поэтому вопрос о том, может ли добрый атеист войти в рай, но это все равно как спрашивать, может ли добрый холостяк, мужчина выдающихся достоинств, быть счастлив в браке. Может, но вот в процессе обретения этого счастья он, естественно, перестанет быть холостяком. А точно так же атеист может войти в Царство Божие, но вот для этого ему нужно перестать быть атеистом. Евгений – Бог, верховное существо, управляющее миром, дарующее любовь и покой. Сатана же – отец зла и лжи. Кто же правит миром, учитывая обилие зла и лжи на каждом шагу? Значит, в конечном итоге миром правит Бог. Вот миром управляет Божий промысл. В рамках этого промысла Бог попускает сатане, злым людям, людям вообще, определенным образом действовать. Но Бог потом обратит все, что они сделали, к осуществлению своих целей. То есть сатана в итоге проиграет. Это как, представьте себе, всеведущего гроссмейстера, который ведет сеанс одновременной игры. И он неизбежно выиграет, потому что он всеведущий. Хотя люди, которые играют против него, они могут всякие комбинации строить, чего-то добиваться, чего-то хотеть, чего-то продвигать. Но в конечном итоге он выиграет неизбежно. В этом мире действуют свободные воли людей, ангелов, добрых и падших. Но Бог знает все, и Бог знает, как обратить все события ко благу. Вот, например, самое ужасное проявление несправедливости – это распятие Сына Божия. Бог обратил это ко благу. Бог обратил это к спасению мира. Поэтому, хотя в мире действуют по своей свободной воле, в том числе падшие ангелы, в том числе злые люди, Бог в итоге выиграет. Объясните, пожалуйста, почему в концепции атеизма не существует разума и свободы воли? Ну, я немножечко по-другому бы это сформулировал, что в материализме у нас не может существовать разума и свободной воли. И вот почему. Дело в том, что материализм, тут у нас как, дело в том, что вот абсолютное большинство атеистов, которых вы встретите, это материалист. Атеист, который при этом не материалист, это, какая-то очень редкая птица, и это, как говорят физики, можно пренебречь. Если таковой появится, будем с ним говорить. Но вообще-то атеизм – это практически всегда материализм. И вот материализм – это такого рода представление, в котором любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Любое. В том числе психические события, в том числе наши акты мышления и воли. Наши под материализмом все, что мы говорим, все, что мы делаем, все, что мы мыслим и чувствуем, это результат очень сложного, но чисто материального процесса в коре нашего головного мозга. Этот процесс, как любые процессы в мироздании, управляется неизменными и безличными законами природы. А это значит, что у нас нет свободной воли. И не может быть. Потому что это наши акты произволения определяются этим процессом, никак не наоборот. И этот процесс, в свою очередь, определяется законами природы. Поэтому свободной воли не существует, и ряд материалистов, Ричард Докинс, Стивен Хокинг, Сэм Харрис, там целую книжку написал «Иллюзия свободной воли», как его Пинкер, забыл вылить его из головы, Ричард, по-моему, не помню сейчас, бывает, внезапно влетает из головы, но Пинкер его фамилия, он известный тоже ученый, все говорят в один голос, что свободная воля – это иллюзия. То есть, такой, то, что называется философия либертарианской свободной воли, то есть, способности действовать независимо от каких-либо причин, низшего порядка у нас с точки зрения материализма нет. При этом Опыт свободной воли – это наш наиболее фундаментальный и неизбежный опыт. Есть такой очень известный философ сознания Джон Серроль. И он сам атеист и материалист. Но он признает, что в рамках атеизма и материализма невозможно ответить на вопросы свободной воли. Потому что, с одной стороны, если материализм верен, то свобода воли – это иллюзия, ее не существует. Но, с другой стороны, Серроль это признает, он это очень хорошо, грамотно описывает, мы не можем отказаться от свободной воли, потому что отрицание свободной воли есть сам по себе акт свободной воли. Он приводит пример, что представьте себе, что детерминист заходит в ресторан, ему говорят, вам телятину или стейк. Он говорит, вы знаете, я подожду, пока безличный процесс в коре моего головного мозга примет решение. Ну, вот в этой ситуации он уже принял решение. Принял решение подождать. То есть мы не можем жить так, как будто свободной воли нет. Более того, сама по себе дискуссия, сама попытка в чем-то кого-то убедить исходит из того, что мой оппонент обладает свободной волей. Он может принять решение меня выслушать. Он может даже под влиянием моих аргументов принять решение пересмотреть свою точку зрения. Таким образом, свободная воля – это то, что мы не можем отрицать, не впадая в абсурд. Более того, есть разные уровни достоверности. Еще Декарт задавался вопросом, что я могу подлинно знать о мире? Откуда я знаю, что все это вокруг меня не иллюзия? И вот он произносит знаменитые эти слова «cogito ergo sum», то есть «я мыслю, следовательно, я существую». Я не могу отрицать. Я не мог бы мыслить, если бы меня не существовало, а следовательно, я существую. Но не только я существую, я обладаю сознанием. Потому что если бы у меня не было, ну, нельзя мыслить в бессознательном состоянии. И волей, потому что я произволяю мыслить. Я решаю мыслить, и я решаю мыслить об этом, а не о другом. Мышление невозможно без свободной воли. И вот я твердо знаю, что я обладаю сознанием и свободной волей. Я не могу от этого знания уйти. Это было бы абсурдно отрицать, потому что отрицание свободной воли – это сам по себе акт свободной воли. И если я скажу, что у меня нет сознания, я вот с вами беседую, сознания у меня нет, ну, никто мне не поверит, потому что невозможно вести беседу, если у тебя нет сознания, и бессмысленно обращаться к человеку, у которого нет сознания. То есть я в любом случае обладаю сознанием и свободной волей. Может быть, всего этого материального мира не существует. Может быть, я как в фильме «Матрица» просто лежу в ванночке, у меня в затылке торчит кабель. Может, никакого кабеля нет. Может быть, мое сознание давно пересажено на какой-нибудь суперкомпьютер. И не только все вокруг меня, но и я сам сплошная имитация. Я не могу доказать, что это не так. Но даже внутри этой имитации я обладаю сознанием и свободной волей. И вот материализм – это, оказывается, мировоззрение, когда я должен отрицать свою свободную волю на основании чего? Ну, на основании того, что у людей есть такая доктрина, которая отрицает свободную волю. Но это абсурд, потому что, чтобы принять эту доктрину, я должен был бы совершить акт свободной воли. Поэтому атеизм, по крайней мере, в материалистическом варианте, а это ну, практически все атеисты, он не может быть согласован с концепцией свободной воли и, следовательно, разума, и, следовательно, сознание. Потому что сознание, оно предполагает свободную волю. Дело в том, что у сознания есть такое свойство, как интенциональность, то есть по-русски говоря, о чем-тость, обращенное сознание на какой-то предмет. Я сейчас помышляю о материализме и об ошибочности этого мировоззрения. Я могу чего-то бояться, на что-то надеяться, что-то переживать, на кого-то гневаться, кого-то жалеть и так далее. Сознание всегда на что-то обращено, но эта обращенность предполагает некий выбор. Я выбрал помышлять об этом, а не о другом. Следовательно, уже предполагает наличие свободной воли. мировоззрение, в котором отрицается свободная воля, оно бы... Оно является абсурдным просто потому, что для того, чтобы осознать это мировоззрение, для того, чтобы начать его рассматривать, для того, чтобы его принять, я должен был бы совершить целый ряд актов свободной воли. Гена, я не могу придумать никакую причину, по которой женщина должна стать помощницей мужчины. Если мы отбросим эту причину деторождения, святой Августин ошибался, есть другие причины, это же мизогиния. Ну, мизогиния, как и там гомофобия, это идеологические термины, которые существуют в рамках определенных идеологий, и идеологий, на мой взгляд, ложных. Что касается, отбросим причину деторождения, ну, так уникальная особенность женщины – это ее способность к деторождению. И самая важная функция женщины в мире – это деторождение. Потому что... мы все появились на свет в результате того, что женщины осуществляют эту свою функцию деторождения. И поэтому нормальная, естественная, здоровая конфигурация – это семья между мужчиной и женщиной. Мужчина бегает на работе, там где-то он крутится на трех работах. Женщина в это время рождает и воспитывает детей. И их ситуация асимметрична, она не знаю, насколько подходит термин равенства, но она асимметрична. Мужчина должен кормить свою жену. Жена в это время рождает детей. И ситуация между мужем и женой, между родителями и детьми, она неизбежно асимметрична, такова природа вещей. Говорить о том, что вот женщины обладают уникальной способностью к чадородию, которой нет у мужчин, это мизогиния. Знаете, это идеологический абсурд, конечно, потому что при чем тут мизогиния? Женщина осуществляет самую важную функцию на свете, она рождает детей. Мужчина должен ее в это время обеспечивать. Он является главой семьи в том плане, что на нем лежит ответственность за благополучие семьи. Что ты должен бегать, приносить хлеб и одежду, и медобслуживание, и все, что, в чем нуждается твоя жена и дети. Поэтому такая вот структура семьи, при которой мужчина взаимодействует с внешним миром, приносит оттуда хлеб и мясо, женщина в это время воспитывает детей, ну, это такова природа вещей, это такова природа человека. Когда люди говорят, что это вот там мизогиния, знаете, мне это все напоминает стишок «Путаница», не помню, Чуковский, что ли, ну, детский стишок, там замяукали котята, не хотим, больше не хотим мяукать, мы хотим, как поросята, хрюкать. И там происходит такое полное смешение и 666 гендеров, потом появляется заинька-паинька, который пытается уговаривать зверюшек неразумных, чтобы они там так себя не вели, но потом происходит катастрофа, которая все-таки приводит их в сознание. Но вот есть некое естественное, нормальное, разумное положение вещей, когда мужчина – это глава семьи, и он заботится о том, чтобы семья была сыта, одета, безопасна, дети получали образование. Это все на нем. И он в это время женщина несет самую важную функцию на свете. Она рождает и воспитывает детей. Таково природное положение вещей. Попытка его разрушить, она кончится просто тем, что народы, которые, к несчастью, это воспримут, будут вытеснены народами, у которых сохраняются естественные представления о семье, что и происходит. Вы считаете, Максим, вы считаете, младоземельный креационизм способствует выходу молодых людей из церкви в атеизм? Вообще имеет ли значение для спасения возраст Земли, была эволюция или нет? Для спасения нет, не имеет. Конечно же, человек, который считает, что Земле 6 тысяч лет, Это никак не разрушает его отношения с Богом. Это никак не разрушает его веру и спасение. Если ему в этой картине мира комфортно, я не буду его оттуда вытаскивать. Да на здоровье. Но я постоянно читаю про то, как человек... Знаете, есть такие истории деконверсии. То есть, как человек ушел из христианства. И я постоянно наталкиваюсь, когда их читаю, на повторяющийся сюжет. Истории разные, но иногда сюжет повторяется. Юноша, воспитанный в богочестивой семье, в маленьком, значит, городке. Ну, там первое, сначала я читал американские в основном рассказы, сейчас у нас то же самое. Но в маленьком городке, где все... В воскресенье городок вымирает, все ушли в церковь, и все считают, что Земля 6 тысяч лет, эволюцию придумал адский сатана, чтобы вот подорвать веру в Библию. И потом этот юноша попадает в колледж, какой-нибудь город побольше, где он сталкивается с неверующими профессорами, и для него это само по себе шок. Я помню, я разговаривал с одним американцем, который узнал о существовании неверующих в школе, когда они проходили французскую революцию. Ну, он вырос в таком очень хорошем маленьком городке, где абсолютно все верующие, по крайней мере, говорят об этом. И он узнал о том, что неверующие – это был вообще шок. И вот этот юноша попадает в колледж, он попадает кругом него, значит, профессора-атеиста, которые ему объясняют, что «нет, дорогой, Земле не 6 тысяч лет, и мы тебе можем объяснить, почему это так. И мы можем тебе объяснить, почему эволюция – это очень серьезная теория, которая имеет под собой очень серьезное основание. Мы можем тебе рассказать, какие». И у него так накрывается, что он же еще юноша, он еще только ушел из отцовского дома, и на него наваливаются все эти юношеские соблазны, что у него там это... гормоны кипят, у него вот это сложное время, и он отпадает. Потому что, ну да, Земле не 6 тысяч лет, следовательно, мне совершенно не обязательно ждать до свадьбы. И потом я начал читать, у нас происходят похожие вещи, когда тоже человек сначала обращается, и он верит, что да, Земле 6 тысяч лет, эволюция – это все выдумки. Потом... он оказывается перед вопросом, минуточку, а как же этот лев, который рыкает, а что у него зубы такие? Если он изначально создан травоядным, а стал хищником только в результате грехопадения, то зачем ему Господь Бог дал такие зубы? Зачем ему клыки, если он был травоядный? Вообще, чтобы быть травоядным, нужно обладать совершенно другой физиологией, совершенно другим устройством организма. И поскольку у него наглухо сцеплено в голове, что для того, чтобы верить во Христа и верить вообще в творение мира Богом, ты должен верить в то, что тигр был травоядный, он выпадает вообще из веры. И вот тут нужно ему сказать, что значит, возраст Земли и теория эволюции – это вопрос вообще параллельный. Есть масса христиан, которые совершенно спокойно признают, что Земля там порядка 4 миллиардов лет, Вселенная порядка 13,7 там, миллиардов. Эволюция имела место. Мир сотворен Богом, и Христос воскрес. Есть замечательный американский генетик Фрэнсис Коллинз. Он один из топовых вообще ученых в этой области. Он был директором проекта расшифровки генома человека. Потом он директор Национального института здоровья. Его назначил еще Обама. Там сетевые атеисты страшно скрежетали, потому что он очень открытый, такой верующий человек, достаточно громогласный. И у него есть книжка в английском, это будет «Language of God», по-русски «Доказательство Бога». Ее переводили, она лежит у нас в сети, вы можете поискать. «Доказательство Бога» Фрэнсис Коллинз. Или, если вы хотите читать на языке оригинала, «Language of God», И вот он пишет, как он, будучи биологом, будучи эволюционистом, он верит в Бога. И он признает, что да, эволюция имела место, и он пишет, почему он так считает, что она имела место. Какие этому основания? Поэтому я бы так сказал, если человек считает, что Земля 6 тысяч лет, это ему не мешает, он верит при этом во Христа и в Бога, но это я не буду тратить много сил на то, чтобы его как-то разубеждать, ну и на здоровье. Если человек начинает сильно шататься и колебаться, и у него это наглухо связано, что если Земле не 6 тысяч лет, то и Бога нет, и Христос не воскресал, вот тут ему нужно сказать, что это абсолютно неверная постановка вопроса, что вот, на мой взгляд, Земле явно не 6 тысяч лет. И защищать точку зрения, что Земле там несколько тысяч лет, я вот не нахожу возможным ни с какой точки зрения, даже независимо от эволюции. Но современная научная картина мира, она нам дает отличные основания для веры в Бога. Вот теория Большого Взрыва – это вообще большой подарок. Теорию Большого Взрыва, один из ее создателей – это французский, бельгийский, вернее, католический священник Жорж Леметр. Ну, наберите Жорж Леметр, и там выпадет фотография, как он стоит с таким встрепанным Эйнштейном, и он, значит, запечатлен момент, когда он объясняет Эйнштейну, что согласно его собственным Эйнштейна уравнениям Вселенная должна иметь начало. И сначала это было принято в штыки, потому что если Вселенная имела начало, это требует, ставит вопрос о том, а что же ее породило, а где же у нее причина. Но в итоге стало такой нормативной точки зрения в мировой науке, что Вселенная начало все-таки имела. Есть тонкая настройка Вселенной. То есть, когда мы начинаем дружить с наукой и не воевать против нее, оказывается, что эта же наука, она нам предлагает очень много очень хороших данных для того, чтобы утвердить нашу веру в Бога. Когда мы настаиваем на том, что Земле должно быть непременно на 6 тысяч лет, мы создаем очень хрупкую конструкцию, потому что человеку легко потерять такую веру, она оказывается очень хрупкой. Так. Как стать святым, стоит ли к этому стремиться? Слово «святой» используется в разных значениях. В Библии святые – это все христиане. То есть, святой – это человек, отделенный для Бога. Ну, вот как святые сосуды, которые использовались при богослужении в храме, из них нельзя, например, пить на пирушке, потому что эти сосуды, они предназначены именно для поклонения Богу. Вот святые люди, святой народ. Святой народ – это ветхозаветный Израиль, например. И это не предполагает какое-то нравственное совершенство. Он святой, он же при этом жестоковыйный. Но вот святой – это отделенный для Бога. И вот церковь, она также отделена для Бога. Это не значит, точно так же, как в случае с Ветхим Израилем, что церковь состоит из людей безупречных, это значит, что она отделена для Бога, и христианин должен осознавать, что он отделен для Бога, и он должен жить как человек отделенный, как человек, не принадлежащий к этому миру. Вот этот мир, он построен на вражде, он построен на конкуренции, он построен на гордыне, на том, что каждый стремится занять более высокое место. Христос приносит царство, которое устроено по-другому, которое основано на служении, на смирении, на том, что царь умирает за свой народ, а не наоборот. И вот есть такой замечательный русский святой, преподобный Сергий Радонежский. И он боярин по происхождению, у него довольно высокий социальный статус, но он пошел в пустыню молиться Богу. И к нему стали приходить люди, которые искали его наставления. И он стал настоятелем монастыря в итоге. Потом у него... потом у него вышел спор, и его настоятельство стали оспаривать. Какие-то люди стали говорить, что должен быть другой настоятель. И он в этой ситуации просто взял и совершенно спокойно, без конфликтов, ушел в другое место. И за ним люди пошли туда его искать. То есть человек настойчиво избегал власти, человек настойчиво избегал почета, человек именно всегда старался максимально смириться, его Бог возносил. То есть он жил по другим принципам в этом мире. И вот святой человек – это человек, который живет, как бы уже будучи гражданином Царства Небесного. Он живет по тем принципам, которые существуют в царстве. И святой – это человек, который отражает в себе это Царство Божие, который отражает в себе Христа. И вот каждый из нас призван стремиться к святости в этом отношении. Ну и в церковной традиции слово «святой» оно означает человек, которого признали образцом христианской жизни в каких-то отношениях, не значит, что он безгрешен, там, что вообще ничего у него не было, никаких спорных поступков. Нет, это просто значит, что он стремился к Богу, он в каком-то отношении является образцом христианской жизни, и он является наш, он молится за нас на небесах. В этом отношении, конечно, для того, чтобы тебя признали святым, хорошо бы сначала умереть, потом начать являть посмертные чудеса. В общем, это дело долгое. А так Библия называет святыми всех христиан. Алекс, я все же не понимаю смысла детской смертности. Если дети попадают в рай, почему мы все не умерли в детстве? Ведь человек должен возненавидеть грех в этой жизни, чтобы не хотелось грешить в вечности. Мы живем в падшем мире, весь мир лежит во зле, и детская смертность, она не является чем-то в принципе хорошим. Это плохо, когда дети умирают, вообще плохо, когда люди умирают. Но Бог может обратить вот эти плохие вещи, в частности, детскую смертность, к чему-то хорошему в своем замысле. То есть нет воли Божией в том, чтобы дети умирали, в том плане, что Бог этого не хочет, не желает. А врач, который предотвращает смерть ребенка, поступает хорошо, угождает Богу. Но если в результате того, что этот мир пал, этот мир находится в состоянии глубокой поврежденности, дети умирают, Бог сможет обратить это ко благу. Для Бога это не будет неожиданностью, которая поломает его планы. Бог это обратит ко благу теми путями, которые, ну, вот он знает, мы можем не знать и не понимать. Гена, а почему добровольная автоназия по медицинским причинам – грех? У вас спрашивают, как быть жизнью у патриарха. Назовите 3-5 примеров современных православных моральных авторитетов, моделей для подражания. Значит, почему добровольная автоназия? Самоубийство – это определенно является грехом. Но когда мы говорим еще об эвтаназии, то тут появляется дополнительная проблема. Проблема добровольности. Потому что люди, которые продвигают эвтаназию, они говорят, ну, это будет все строго, очень добровольно, там соберется медкомиссия, там все удостоверятся, что человека никто не принуждает. В реальности это не работает. Вот Канада – это страна, где есть очень либеральная законодательство в отношении эвтаназии, и там уже стало очевидно, что эвтаназия используется для разгрузки государства от его социальных обязательств. То есть, если человек еще может десятилетия прожить, но он инвалид, и он нуждается в постоянной поддержке, он не может себя обеспечивать, он не может платить налоги, ему говорят, ну вот если вам так грустно в этой жизни, давайте эвтаназируйтесь. Случай был, там одна женщина, инвалид, попросила сделать ей в доме пандус, чтобы она могла на коляске туда нормально заезжать. и ей все не делали, не делали. А потом говорят, ну, если вы так страдаете, а может, мы можем вам эвтаназию обеспечить. Ну, потом она начала скандалить, и это как-то дошло. А были люди, которые не скандалили, их просто умертвили. То есть, там сейчас огромный скандал с тем, что, оказывается, гораздо выгоднее человека умертвить, чем оплачивать его лечение. Или чем платить ему пенсию по старости или по инвалидности. И сейчас население стареет. Вот в целом население стареет во всех развитых странах. В России тоже со страшной силой. Это общая проблема всех более-менее развитых стран. И, соответственно, растет нагрузка на социальные службы, растет число пенсионеров, количество работников, оно не растет. Импорт работников с других стран – это серьезные конфликты и проблемы. И возникает необходимость куда-то вот эту, вот этих всех избыточных людей, которые висят на социальной поддержке, куда-то их девать. И в этом контексте приходят пропагандисты эвтаназии и говорят, давайте мы им обеспечим право на достойную смерть. Все будет очень хорошо. Вот очень это разрекламируем, мы всех сагитируем. В общем-то, без прямого насилия мы их отправим. Ну вот, довольно быстро эта возможность умереть, она превращается в обязанность умереть, а потом фактически в принуждение к смерти. Когда человеку говорят, мы тебе обезболивающих выдавать не будем, но мы тебе выдадим одно, значит, направление в один конец, но это нельзя сказать, что это чисто свободный его выбор. Поэтому давление с целью ввести эвтаназию, оно будет увеличиваться, и мы будем продолжать сталкиваться с тем, что нам будут постоянно говорить, что вот сделай такую услугу планете, освобождай жилплощадь. Что касается примеров для подражания, то я думаю, что у всех разные. Разные, и тут даже могут быть разногласия, я даже не буду входить в какие-то конкретные перечисления. Приватна ли квалия с всезнающим оком Бога? Как сознание доступно? Я думаю, что Бог в курсе наших переживаний. Бог в курсе того, что мы чувствуем, мы видим. Я думаю, это открыто для Бога полностью. И об этом в Библии сказано неоднократно. Но что касается всех остальных, от всех остальных закрыто. Ни другие люди, ни бесы этого не видят. Гена, в стране 8 из 10 разводы, третье место в мире. Какие причины, кроме атеисты, виноваты? Ну, я бы сказал, что ряд причин, в частности, ну, определенный рост безопасности, рост уровня жизни, когда человек может прожить один, без поддержки со стороны нуклеарной или расширенной семьи. Вот когда людям очень тяжело, и они должны полагаться на поддержку со стороны других, в одиночку ты пропадешь, то тут брак – это очень важный социальный институт, и люди за него вынуждены держаться. Когда общество, в котором ты отлично проживешь в одиночку, ну, это делает брак более хрупким. Другое дело, что тут мы нуждаемся, ну, человек является грешником. Человек нуждается в помощи со стороны Бога для того, чтобы жить подлинно здоровой и счастливой жизнью. Нужно принять Божие прощение и начинать заново. Но я вижу, что время эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Благодарю вас за ваши слова ободрения. Я их не читаю в прямом эфире, но я их вижу, я за них благодарен. Спасибо вам большое. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».